Адреналин творит удивительные дела. Стекла в окнах семейства Эрдель дребезжали от децибел. Нижний этаж заполнялся гостями с такой скоростью, будто их вбрасывали через дымоход. Большинство игроков уже напились в стельку. Гости быстро их догоняли. Это не первая вечеринка в доме Эрделей. Гости пили из одноразовых стаканчиков. Картины со стен сняты, хрупкие предметы спрятаны, мебель завернута в пленку. Двое юниоров всю ночь несли вахту на лестнице, чтобы никто не прорвался наверх. Чтобы не говорили о Кевине, он, как и его тренер, большое значение придает подготовке и на случай не полагается. Рано утром придет уборщица, которая, как обычно, скажет, что пусть даже Кевин убил бы человека в этой гостиной, после уборки никто не найдет ни следа. За свое молчание она получит хорошие деньги. А соседи лягут спать с берушами в ушах, и, если кто-то спросит, они притворятся, что их в ту ночь не было дома. Кевина давно перестали спрашивать, почему на собственной вечеринке он единственный, кто, похоже, не радуется. В гостиной пили и пели подростки, постепенно скидывая одежду, но в саду по другую сторону толстых стен стояла почти полная тишина. Пот стекал по лицу Кевина. Он забивал шайбы в ворота одну за другой. После матча он никогда не сбавлял обороты, но после победы орудовал клюшкой не так яростно. А вот после поражения сад и небольшая площадка были усеяны обломками клюшек и осколками стекла. Бенни, как обычно, сидел с равнодушным видом за пластиковым столом и ловко крутил пальцами сигареты, чтобы вытрясти оттуда табак и не повредить папиросную бумагу. Одну из гильз он набил травой, закрутил кончик, осторожно прикусил фильтр зубами и вытянул его, а в освободившееся место вставил тонкую скрученную картонку. Ему приходилось использовать эту технику, потому что женщина, владевшая табачным магазином Бьёрнстада, приходилось сестрой директору школы, и покупать бумагу для самокруток, не покупая табак, было чревато лишними вопросами. Заказывать ее через интернет тоже было нельзя, потому что мать Бенни проверяла всю почту, как собака-сапер. И хотя никто никогда не видел, чтобы Кевин курил, он вот уже несколько лет брал с каждого гостя, приходившего на вечеринку, входную плату в виде двух сигарет, чтобы Бенни было из чего крутить косяки. Было любо-дорого смотреть, как его лучший друг, пусть и конченый идиот, сосредоточенно пересыпает свою траву. «Я бы продал тебя на азиатскую фабрику, где используют детский труд. Ты своими тонкими пальчиками шил бы футбольные мячи быстрее, чем эти сопливые дети. А может, сшить тебе сетку побольше, чтобы ты хоть раз попал в ворота?» — спросил Бенни и, не глядя, пригнулся. Шайба Кевина просвистела в 10 сантиметрах над его головой и со звоном ударилась об забор. «Не забудь скрутить пару косяков для уборщицы», — напомнил Кевин. Такие вещи Бенни не забывал. Поди, не первый раз у них вечеринка. Переступив порог, Амат раскрыл рот от удивления. «Ого! Такой дом всего для одной семьи?» Бубу с Литом, смеясь, подталкивали его в сторону кухни. Лит был уже так пьян, что не смог бы повесить магнит на холодильник. Пили шоты под названием «Нокаут». Амат не знал, чего они там намешали. По вкусу напоминало самогон и микстуру от кашля. Всякий раз, опрокинув рюмочку, надо было дать приятелю кулаком в грудь с криком «Нокаут!». После 5-й или 6-й рюмки это обретало смысл. Большинство доходило до этой кондиции. «Сегодня вечером можешь трахнуть любую тёлку. Эти шлюхи с победителями готовы всегда», — проговорил Лид заплетающимся языком и широким жестом обвел толпу, но уже в следующий миг схватил Амата за грудки и проревел. «Только не вздумай зариться на тёлочек, которых выберем мы с Кевином и Бенни. У первого звена право первой ночи». Амат заметил, что Бубу, как и ему самому, при этих словах стало не по себе. Он впервые увидел у него на лице неуверенность. Лид, пошатываясь, двинулся дальше с криком. «Я сегодня сделал голевую передачу. Кто хочет со мной переспать?» Засмущавшиеся Амат и Бубу так и стояли друг против друга на кухне. Они пили шоты и били друг друга в грудь с криком «Нокаут!», только чтобы не говорить. Оба боялись, что по голосу сразу будет понятно, они девственники. Анна и Майя пришли на вечеринку последними, потому что Анна раз 100 остановилась поправить макияж. Каждый месяц у нее появлялся пунктик по поводу разных частей тела. На этот раз она выбрала скулы. Еще недавно это был лоб, и она на полном серьезе просила Майю помочь ей узнать, можно ли сделать пластическую операцию, чтобы спустить ниже линию роста волос. Перед тем, как войти в дом, Майя остановилась, залюбовавшись пейзажем. С улицы, на которой располагалась вилла Эрдели, виднелось озеро и дорога к лесу на другом берегу. Природа там была более дикой, деревья росли плотнее, и даже сугробы казались больше. Вдали белело поле, такое огромное, что в детстве там чувствуешь себя последним из оставшихся на земле. Бьёрнстадские дети знали, что это самое подходящее место, если ты затеял что-нибудь такое, о чем взрослым лучше не знать. Сколько раз на этом поле Анна чуть не угробила их обеих со своими проделками. Когда им было 12 лет, Анна угнала снежный скутер, на котором они с Майей катались всю ночь. Майе не хотелось в этом признаваться, но никогда в жизни она не чувствовала себя такой свободной. Через год Анна перестала искать в интернете, как угнать скутер, и принялась гуглить диеты. На мгновение Майя задержала взгляд на белеющем поле, с тоской вспоминая двух маленьких девочек, игравших по ту сторону озера. Затем отвернулась и вошла в дом. Зная она, что через несколько часов выйдет оттуда совсем другим человеком, то, не раздумывая, бросилась бы по льду на ту сторону. Кевин стоял на площадке, наблюдая через большие окна прихожей, как Майя заходит в дом. Он пристально смотрел на нее, не замечая, что Бенни тем временем внимательно его разглядывает. Кевин бросился к балконной двери, и Бенни, с досадой побросав в рюкзак свое хозяйство, двинулся следом. Они молча протолкались через гостиную. Цели у них были разные. Кевин остановился перед Майей в надежде, что через футболку не очень видно, как бьется сердце, а Майя, в свою очередь, изо всех сил старалась скрыть радость и удовольствие от того, что за ними, сгорая от ненависти, наблюдает стайка девушек постарше, сидевших на кухне. «Мадам», — сказал Кевин и галантно поклонился. «О, Эфраим фон Говноштык! Рада вас видеть», — засмеялась Майя и тоже поклонилась. Он раскрыл рот, но промолчал, увидев, как Бенни выходит на улицу. Кевин выглядел расстроенным не меньше, чем сидевшие на кухне девушки, и особенно Анна. А уж расстроиться больше Анны было физически невозможно. Человека просто разорвало бы на кусочки. Оказавшись на улице, Бенни натянул на плечи рюкзак, прикурил косяк, закрывая огонь ладонью, и подождал, пока тепло доберется до легких. Кевин окликнул его, но Бенни не отозвался. «Эй, чувак, ты чё? Хорош выпендриваться!» «Ты же знаешь, Кев, я не участвую в вечеринках с малолетними девочками. Сколько им? 15?» Кевин развел руками. «Расслабься, это не я их позвал». Обернувшись, Бенни посмотрел ему прямо в глаза. Секунд через 10 Кевин начал смеяться. «Неплохо. Ты не умеешь мне врать, Кев». «Может, все же останешься?» — усмехнулся Кевин. Бенни спокойно покачал головой. Кевин прищурился. «И что же ты будешь делать?» «Устрою свою вечеринку». Кевин посмотрел на его рюкзак. «Только не обкуривайся опять до гномиков с ножами и прочей херни, хорошо? Нет никакого желания искать тебя по всему лесу и снимать с дерева, когда ты будешь орать и плакать». Бенни расхохотался. «Это было один раз! И не после травы! А помнишь, как ты мне позвонил и заорал? Я разучился моргать!» «Ничего смешного. Это был полный трындец». Кевин потянулся к нему, но передумал. «И если надумаешь угонять тачку, дойди до другой улицы, хорошо? Отец этого дико не любит». Бенни кивнул, но обещать не стал. Он достал из кармана косяк и бережно воткнул его Кевину за ухо. «На сон грядущий. Вперемешку с табаком, как ты любишь». Кевин обнял его так стремительно, что этого никто не успел увидеть, и так крепко, что все было понятно без слов. После матчей Кевин всегда не мог заснуть. По другим причинам он траву не курил. Только лучшие друзья знают друг о друге такие подробности. Эти двое мальчишек, когда-то читавшие комиксы с фонариками под одним одеялом, понимали, что они не такие, как все, потому что они супергерои. Бенни уходил в темноту, а Кевин еще долго стоял и смотрел ему вслед. Он знал, что девчонки влюбляются в него, потому что он крутой хоккеист, а во всем остальном он посредственный 17-летний мальчишка. С Бенни все было наоборот. Девчонки влюблялись в него по другим причинам. В нем было нечто, что влекло к себе всех, вне зависимости от того, хорошо он играет или плохо. В его глазах всегда читалось, что он может оставить тебя в любой момент, когда захочет. Просто глянет через плечо, и все. Он ни к чему не привязывался, ничто его не заботило. И если Кевин до смерти боялся одиночества, то для Бенни оно было естественным состоянием. Все свое детство Кевин боялся, что однажды проснется и не увидит рядом второго супергероя. Вдруг их дружба перестанет для него что-либо значить. У Бенни, казалось, был другой состав крови. Он исчез вдалеке на дороге, ведущей к озеру, и Кевин подумал, что этот парень — единственное свободное существо на Земле. Это был последний день их детства, который они провели вместе. Он подошел к концу.